Ребят, всем привет! В эфире подкаст «Стал вопрос». Сегодня у нас в гостях Марина Тучкова, врач-акушер-гинеколог. Сегодняшняя тема нашего обсуждения – это медицинские обследования для женщин. То есть мы с вами залезем в такие дебри медицинской очень тематики, вот, зато это будет очень полезно, познавательно, особенно для прекрасного пола нашего. Здравствуйте! Расскажите для начала немного о себе, о своем профессиональном опыте, стаже.
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Марина Тучкова. Я врач-акушер-гинеколог. Работаю по своей специальности практически всю свою сознательную жизнь. Даже, наверное, стыдно уже признаваться в стаже работы, потому что в этом году будет 36 лет. Ну и, соответственно, за это время, за этот период были разные площадки для работы. Были стационары, были амбулаторная сеть, которая, в общем-то, и в настоящий момент является моей основной площадкой для работы. Это женская консультация Санкт-Петербурга.
Какой достойный стаж, просто я аж прям это в восхищении пребываю сейчас, прям очень-очень достойно это. Ну, вы поняли, да, у нас сегодня очень компетентный специалист в гостях, поэтому все пройдет очень прекрасно.
Спасибо. Да. Спасибо за такое представление.
Итак, начнем наш разговор. Вообще, как часто и со скольки лет девушкам стоит посещать врача-гинеколога?
Ну, девушкам или же даже детям, потому что если мы говорим о акушерстве и гинекологии, то у нас ведь есть и детские акушеры-гинекологи, да? А так вообще раз в год. Раз в год это профилактический осмотр при условии, что ничего не беспокоит женщину или девочку, или девушку. Если ничего не беспокоит, то один раз в год для того, чтобы прийти, посмотреть на осмотр гинеколога, чтобы гинеколог мог посмотреть, взять стандартный объем анализов, назначить пациентке и дальше, в общем-то, отпустить с рекомендациями по образу жизни и по каким-то моментам, которые будут интересовать данную пациентку.
А с какого возраста стоит начинать? Ну вот тебя ничего не беспокоит, именно
профилактически? С начала половой жизни. Если мы говорим все-таки о женском, о взрослом гинекологе, то все равно даже в 16 лет есть и такие манифесты, дебюты, когда девочки вступают в сексуальные отношения. Для этого у нас есть детские гинекологи, я опять повторюсь, и в Санкт-Петербурге есть центр Ювента, куда они могут обращаться. И вот они туда обращаются. А так, конечно же, с 18 лет все пациентки могут посещать обычную женскую консультацию районного гинеколога при ЦРБ, поликлинике, где угодно. Пациентка может приходить, и это необходимо делать. Для решения многих вопросов и для профилактических осмотров, для подбора контрацепции, для выявления каких-то, может быть, наследственных факторов или еще что-то может быть у пациентки. Это все решается на приеме и выясняется из беседы или есть в медицине такой как термин сбор анамнеза. Анамнез – история, да? Анамнез морби, анамнез виты. То есть вот это история жизни, история заболевания, когда доктор, беседуя с пациенткой, выстраивает свое представление, выслушивая ее жалобы или пожелания, уже дает определенные рекомендации и назначения. Делает и обследование тоже.
Вот вы упомянули в самом начале, что доктор берет какой-то набор стандартных анализов. И вот что это за анализы, и что вообще, как протекает прием у гинеколога? То есть какие манипуляции совершает врач, какие непосредственно анализы он берет?
Ну, Екатерина, то есть вот мы все-таки должны понимать, что если пациентка приходит на прием к гинекологу, то это, соответственно, осмотр гениталий, да, то есть в глаз, в ухо и в нос вряд ли гинеколог заглянет. Вот, и, соответственно, здесь при осмотре гениталий на сегодняшний день у нас идет два мазка. Мазок на чистоту влагалища, на флору и мазок на онкоцитологию. Также обязательным у нас является сдача крови на реакцию Вассермана, это на сифилис, СПИД, гепатиты, а это не обязательно, только по желанию пациентки. А вот эти три стандарта, они как бы входят у нас в обязательный момент обследования пациентки.
Насколько больно Ну, то есть, как бы пациентки же, наверное, как-то жалуются, а осмотр с гинекологическим зеркалом.
Понимаете, вот когда мы с вами возвращаемся к началу, да, когда пациентка приходит к доктору и начинается сбор анамнеза, здесь очень важно наладить контакт с пациенткой. Сегодня очень много информации. Очень много информации, которую получают наши девочки, наши женщины. Много информации пугает. Много информации настораживает. И когда пациент приходит, если уже с хорошим настроем, даже если с не очень хорошим настроем, но доктор смог выстроить взаимоотношения с пациентом, то мы же не делаем больно. Мы не делаем больно. Мы никаких таких вот моментов доставить неприятные пациентке мы не делаем. Но расположить пациентку к себе, чтобы она была доверительна к нам, чтобы она смогла расслабиться и тогда взять все анализы, которые ей будут оказаны или необходимы, вот это вот как раз из, в этом и заключается сбор анамнеза, беседа врача и пациента. И в этот момент мы отфильтровываем жалобы, то есть ту истинную причину, почему она пришла. Потому что там же может быть рассказ на 2 часа.
Вполне.
Желание поговорить, и оно обосновано. Но вот из всего этого, то, что говорит пациент, надо выбрать именно то самое зерно и вот то самое необходимое, что, на что надо пациентку обследовать, помимо тех 3 стандартных анализов, о которых я сказала, и расположить, чтобы она доверила тебе. И если только пациентка доверяет, то уже никаких болезненных ощущений нет.
А какие анализы, вот кроме основных, может быть, есть еще какие-то дополнительные, которые следует сдавать? Например, мазок на ВПЧ.
Вот я вам сказала в самом начале, значит, то, что мы берем мазок на чистоту влагалища, да, на флору и на онкоцитологию, на раковые клеточки, которые показывают, есть, когда смотрим на раковые клетки, да, онкоцитологический мазок, есть там изменения или нет. И если у пациентки появляются какие-то отклонения от нормы, или появляются типичные клетки, или измененные клетки, или реактивные клетки в этом анализе на онкоцитологию, то тогда, конечно же, возникает вопрос о дополнительном обследовании. И здесь не только вирус папилломы человека, тут очень много различных других инфекций, которые существуют и живут вокруг нас. И мы сейчас находимся, в общем-то, в мире таком, можно сказать, иммуносупрессивном. Иммуносупрессия – это снижение иммунитета. У нас все сейчас за ЗОЖ, но, тем не менее, когда-то вот была такая, знаете, фраза разгульная, что все болезни от нервов. И это на самом деле. Почему? Потому что снижается иммунитет. Когда человек нервничает, снижается иммунитет, наступает вот эта вот иммуносупрессия, и вроде бы те микроорганизмы, микробы, которые живут вокруг нас, они были нашими соседями, но как только мы понервничали или произошла эта иммуносупрессия по какой-то другой причине, снижается, то вот эти вот микроорганизмы, которые живут вокруг нас, они могут быть не нашими соседями, а какими-то нашими такими вот не очень добрыми соседями. Поэтому здесь и возникает вопрос на дополнительное обследование, на скрытые инфекции, на вирус папилломы человека. Там много обследований. Бак-посевы, когда мы выделяем и стафилококки, и стрептококки. И они тоже могут себя вести не очень хорошо по отношению к клетке человека, к клетке организма. Ну, соответственно, с той самой стороны, с какой смотрит гинеколог.
А вот если говорить о дополнительных обследованиях, как часто нужно делать УЗИ органов мочеполовой системы и маммографию, например, или УЗИ молочных желез? То есть как часто рекомендуется?
Все по показаниям. Все по показаниям. Если приходит молодая женщина, молодая девушка, доктор ее смотрит, у нее нет избыточной массы тела. И доктор видит. И пациентка пришла с жалобами, ну или просто вот на профосмотр. Доктор посмотрела, доктор увидела, что в малом тазу образований со стороны матки, со стороны яичников нет. Какой смысл делать УЗИ? Показаний медицинских к этому нет. Но пациентка может прийти, потому что она прочитала в какой-то клинике. Кто-то из подружек сказал, кто-то еще что-то такое. И пока она не сделает это УЗИ, она не успокоится. И здесь опять выходит на первый план вот именно та самая беседа, тот самый разговор, когда надо убедить. Не всегда получается. Легче дать направление на УЗИ. Пациентка делает, успокаивается и уходит. Что мы хотим увидеть у молодой девочки или что мы хотим увидеть у женщины в возрасте, да, там 40 плюс, там 50 плюс. Да, конечно, там уже могут быть жалобы-то ведь абсолютно разные бывают. Вот. И то же самое по поводу УЗИ молочных желез, потому что до 45 лет рекомендуется делать все-таки УЗИ молочных желез у женщины, а после 45 лет рекомендуется делать маммографию.
А как все-таки, вот если девушку отправляют на УЗИ, как делают УЗИ? Потому что многие, ну, особенно вот молодые, они думают, что это вот со времен школы. Да, все мы были в школе на осмотрах, где нам там по животу повозили, мы воды попили, нас отпустили. Вот. Но все-таки, когда ты начинаешь вести половую жизнь, процедура УЗИ изменяется. Вот, как она изменяется?
Смотрит влагалищным датчиком интравагинально, через влагалище. Почему? Соответственно, когда были в школе, то вагинально не смотрели, да, потому что девочка – девочка. Вот, и, соответственно, надо посмотреть, конечно, есть вот такая возможность. Это разные даже датчики, надо понимать, что через живот и через влагалище – это абсолютно разные датчики, которым владеет доктор УЗИ. И более информативно можно посмотреть через живот и можно посмотреть через влагалище. Более информативно через влагалище. Не потому, что там ты живешь половой жизнью, и я вот это вот таким образом тебя смотрю. Исключительно только для того, чтобы получить больше информации о состоянии органов малого таза. Чтобы увидеть лучше кровоток. Чтобы увидеть лучшее расположение, если вдруг есть в матке какие-то новообразования, чтобы их лучше рассмотреть, чтобы лучше увидеть влагалищным датчиком. Здесь особенность проще вывести, подойти к каким-то определенным органам. Да? И слева, и справа, и за матку. А через живот мы только смотрим, как вот с экрана.
Какие у нас самые распространенные заболевания у мочеполовой системы у женщин?
У меня тогда встает вопрос, что бы вы хотели услышать? Это будут заболевания, передаваемые половым путем? Их тоже целая глава в том самом учебнике гинекологии. Новообразование, как в матке, в трубах, это другие заболевания. Дальше. Следующий момент – это воспалительные заболевания органов малого таза. Они тоже встречаются. Аутоиммунные заболевания, такие как эндометриоз, это тоже заболевание. Его сейчас очень много. И онкология – это тоже очень много. И так как вы меня вот в начале нашей встречи спросили про мой стаж, то я вам могу сказать, что когда я начинала работать, характер заболевания был несколько иной или совсем иной. Тогда было больше именно воспалительных заболеваний. Сейчас в эру и возможной защиты, контрацепции, информативности, доступности лекарственных препаратов у нас таких ярких воспалительных процессов и в малом тазу, и во влагалище мы не встречаем. Антибиотиков много. Любой и каждый может пойти купить, потому что что-то не понравилось, где-то я прочитал, еще что-то такое, сам себя решил полечить. И мы не видим таких новообразований, которые были раньше. Но сейчас на смену вот таким воспалительным заболеваниям пришли другие. Пришел эндометриоз, пришло бесплодие.
А часто ли обращаются именно вот девушки молодые до 30, скажем, лет, с какими-то проблемами, вот им чаще всего что диагностируется? Ну, эндометриоз, наверное, да, все-таки он туда входит. Не за ППП.
Я поняла, да, не инфекция, передаваемая половым путем. Понимаете, ну вот Очень часто мы выставляем такой диагноз, как эктопия. Но это состояние врожденное, оно не требует лечения, а только лишь наблюдения. И если в норме мазки на частоту влагалища, на флору и на онкоцитологический мазок в норме, а у девушки, у женщины до 30 лет есть эктопия на шейке, и это расценивается все равно как вариант нормы и как врожденное состояние, да, которое может потом уйти с возрастом женщины. Но оно требует наблюдения. Но даже мазок на онкоцитологию, если мы говорим о стандартах таких, то его при условии, что было все нормально, его берут раз в 3 года. Но мы берем один раз в год, потому что и пациенты к нам приходят, и они имеют желание на это обследоваться, и мы следуем, в общем-то, той самой профилактической как бы парадигме, чтобы, в общем-то, предупредить заболевание, нежели чем опоздать. Вот это, может быть, это даже будет эктопия, если мы не говорим о инфекции, передаваемой половым путем.
Поговорим немножко о ВПЧ. Давайте. Это такой бич современного человечества. Правда ли, что ВПЧ, я слышала тоже вот от всех, вот кому не попадет, все говорят, что ой, ВПЧ есть вообще у всех. 90% населения. Насколько эта фраза вообще состоятельна?
Вы знаете, ну, во-первых, мы не обследуем вот 100% женское население на вирус папилломы человека.
Угу.
Помните, я сказала, что если мазок на онкоцитологию в норме, то можно не обследовать. Но если пациентка сама прообследовалась, не у всех находит вирус папилломы человека. И серотипов этого вируса очень много. И есть как кожные серотипы, так есть вирус папилломы человека онкогенного характера, а есть просто вирус папилломы человека. Более ярко выражен, менее ярко выражен. Да? То есть вот наиболее онкогенный тип – это 16-18 серотип и 31 и 33 серотип. Да? И даже прививка Церварикс, которая у нас есть, и Гардасил, вот, они как раз от 16-18 и 31-33 серотипа. Вот, поэтому обследовать всех – для этого тоже должны быть показания. Но здесь мы опять возвращаемся к началу нашей с вами беседы. Мы боятся все. И уже вот с этой тревогой пациентка приходит. С этой тревогой пациентка приходит, что она и боится этой инфекции. И если у нее находят, это значит у меня однозначно рак.
А если, ну, взяли вот мазок на ВПЧ, да, у девушки молодой, прекрасный, и у нее там какой-нибудь 18-й штамм, говорят, вот он как бы есть. Все начинают думать, ой, он онкогенный, боже, у меня будет там рак, а это там никак не лечится, действительно ли это никак не лечится, как это вообще надо наблюдать, и действительно ли это означает какую-то очень высокую вероятность того, что будет рак.
Понимаете, вот я тогда должна как-то немножко расширить эти представления. Uh-huh. Да? Если мы возьмем европейские стандарты, то при носительстве вируса папилломы человека в европейских странах, да, у них только берут на контроль онкоцитологический мазок. Да? Если нет, его не трогают. Если же есть какие-то изменения и отклонения, то тогда, соответственно, начинают лечение. Ну, каким образом? У нас есть препарат против вируса папилломы человека. Это вирус. Официально во всем мире зарегистрирован только один противовирусный препарат. Два. Ацикловир и Валтрекс. Против вируса герпеса. Все остальное у нас нет препарата, который бы вот сказали, что вот этот вот препарат, он от вируса папилломы человека. Но мы опять-таки вернемся к началу нашей беседы. Про иммуносупрессию, про иммунодефицит, про страхи, про, может быть, не совсем правильный образ жизни, там, или вот такой, когда такой образ жизни, который приводит к снижению иммунитета.
Угу.
Не досыпает, правильно, неправильно питается, там еще какие-то моменты. И когда происходит снижение иммунитета у пациентки, то вирус папилломы человека начинает себя вести достаточно агрессивно.
Угу.
для этого там еще может быть и наследственный фактор предрасположен. Как вот говорят, что 15%, это раньше писали, 15% носительства вируса папилломы человека только озлокочествляется. Но у тех, кто заболел онкологией шейки матки, практически в 99% находит вирус папилломы человека. То есть не факт, что носительство приведет к онкологическому заболеванию,
угу.
Но если вот кто-то у заболевших, его, конечно же, находят значительно чаще. Почему на это надо обращать внимание? Что может послужить снижением хотя бы местного иммунитета? Вот когда вирус папилломы человека начнет вести себя агрессивно.
Угу.
Это какая-то сопутствующая микс инфекция, которая находится во влагалище. Уреаплазмы, хламидии, микоплазмы, стафилококки, стрептококки. Вот когда нарушается нормальный биоциноз влагалища, это благодатная почва для того, чтобы вирус папилломы человека начал вести себя некорректно по отношению к своему хозяину. И до 27 лет достаточно часто при восстановлении нормальной флоры во влагалище вирус папилломы человека может элиминировать, покидать клетку и уходить от хозяина. Не нравится ему там жить, где все хорошо.
Стоит ли делать, ну, вообще, как бы там есть какие-то показания, вот этот гордосил, да, у нас есть прививка, я только про одну знаю, которая стоит 8 тысяч рублей, ну, там, плюс-минус, вот, она очень дорогая, помогает ли она вообще, и в каком возрасте ее стоит? Я слышала, что ее делают детям в основном.
До определенного детям после возраста. 14 лет.
После 14 лет.
После 14 лет, да.
Стоит ли вот по вашим рекомендациям?
Ну, я с детьми не работаю.
Угу.
Я с детьми не работаю, но у меня многие пациентки сделали. Вот у меня очень многие пациентки сделали, и они не имеют вируса папилломы человека. Но здесь все равно. И гордосил, и цирварикс, он делается на протяжении жизни несколько раз. Да? Но опять-таки тут надо соблюдать. Если сделал, вот понимаете, как звучит такая фраза, это вакцина от рака шейки матки. Нет, это не от рака шейки
это
матки.
Это маркетинг.
Да, к раку шейки матки не только вирус папилломы человека 16-18 серотипов может привести.
Определенно, да.
Да, вот. И, соответственно, если я сделал прививку, вакцинировался цирвариксом или гордосилом, и у меня теперь не может ничего быть, и я теперь буду вести себя как хочу, как вздумается мне, ну, не спасет, ребят, не спасет. Вы понимаете, вот раньше, например, рак шейки матки до гордосила и до определенных моментов, он считался венерическим заболеванием. Это было заболевание у женщин, которые владели древней профессией.
Вели беспорядочно половую жизнь.
Да, у них была частая смена партнеров. Частая смена партнеров – это, соответственно, частое изменение при внесении различной флоры.
Uh-huh.
Тем более тогда не было антибиотиков. И вот тогда даже без вируса папилломы человека мы имели вот то самое заболевание, о котором мы сейчас говорим. То есть здесь дело не в вирусе папилломы человека, а именно и в образе жизни, и в состоянии организма женщины. А для этого у нас в помощь есть как раз наши онкоцитологические мазки. И папа Николау, и жидкостная онкоцитология. То, что мы можем делать.
Ну, теперь, я думаю, стало понятнее, да, мне в том числе. Хотела вот спросить, задать такой вопрос. Поговорим немножко о таком, о бытовом, о народном, о ежедневном. Какие бытовые привычки, ежедневные, рутинные, могут оказать негативное влияние на женское здоровье? То есть, например, чрезмерная гигиена или там что-то такое. Ну, понятно, что грязными пальцами туда лучше...
А зачем вы туда вообще пальцами собираетесь лазить?
Не лазить, не-не, ну некоторые, знаете, там почесалось что-то, бывает, делают.
Во влагалище?
Да.
Ну, если у вас зачешется во влагалище, я вас приглашаю к себе. Если у девушки зачешется во влагалище, вот пальцами там точно чесать не надо. Надо идти на прием к гинекологу. для того, чтобы определить, почему же появился зуд во влагалище. Для того, чтобы мы говорили о гигиене, вот тоже надо понимать, влагалище – это самоочищающийся орган, да? То есть нет женщины, у которой бы не было выделений. И если девочка, женщина хочет каждый там день там, или три раза в день спринцеваться, чтобы у нее не было выделений, вот тогда мы и придем к тому дисбиозу и к нарушению флоры во влагалище и к тому самому созданию неблагоприятной почвы, ну или там вот состояния во влагалище, когда вирус папиллома себя будет вести не очень хорошо.
Угу.
Вот это вот, вот то. Подмываться два раза в день, утром и вечером, нормальное явление. Это, как бы мы живем, у нас у всех есть вода, душ, биде, там, у кого какие. Да? После акта дефекации тоже, конечно, обязательно надо это сделать. Вот. А так, чтобы намывать влагалище себе три раза в день, нет.
А правда ли, что существует вот этот вот метод, говорят, что подмываться нужно по-особенному движениями спереди-назад, а не, в общем...
Я всё поняла. Да, я поняла, о чем вы говорите, конечно. Это на самом деле так. Смотрите, то есть нас учат стоматологи чистить зубы сначала так, потом ёршиком, потом метёлочкой, 3 минуты. Вот. То есть здесь для того, чтобы освободить там или очистить полость рта. Здесь тоже. Какой момент? Кишечная палочка. Кишечная палочка, чтобы не попала во влагалище. Вот это почему после акта дефекации надо провести гигиенические и туалетные мероприятия. Для того, чтобы промежность здесь и анус, и влагалище, вход во влагалище находится очень рядом. Если же не будет обработана должным образом область промежности после акта дефекации, то каловые массы или какие-то остатки, они могут попасть во влагалище. И отсюда тоже может начаться проблема. То есть я к чему хотела сказать, что, понимаете, ну вот такой вопрос. Что в человеческом организме имеет самый резкий запах? Какие эксудаты? Кишечные газы и каловые массы, да?
Угу.
Ни слезы, ни слюни, там, ни насморк.
Ни даже выделения особо, вот они все-таки чуть меньше, чем
выделения...
Ну, смотря какие, конечно.
Да,
в варианте нормы...
В варианте все-таки нормы они имеют кислый запах.
Да.
Это вариант нормы. Так должно быть. О том, как они меняются на протяжении менструального цикла, если вам будет интересно, я тоже расскажу. Так вот, если вдруг кишечная палочка, именно особенность жизнедеятельности кишечной палочки, будет засеяна или заселена помимо кишки в какое-то другое место... мы получим тот самый резкий запах, не характерный для этого места, или во влагалище, или еще в каком-то другом органе.
Давайте про выделение. Это достаточно такая интересная тема. А вот как они меняются, какие выделения, ну вот с какими выделениями нужно идти к врачу? То есть какие выделения свидетельствуют о том, что что-то не так?
Выделения, которые отличаются от тех, которые были нормальными. Да? Это изменяется цвет, обильность выделений и, соответственно, запах может тоже меняться у женщины на фоне, которая может насторожить, которая, в общем-то, обращает внимание. Для того, чтобы выделения у женщины были именно с кислым запахом, вот не надо спринцеваться и намываться именно во влагалище 3 раза в день. Вымывается эта палочка Дедерлейна, которая обеспечивает вот эту кислую флору во влагалище, да, которое имеет кислый запах. Что, как меняются выделения у женщины на протяжении менструального цикла? Позвольте я напомню, что такое менструальный цикл. Менструальный цикл – это продолжительность, это количество дней от начала месячных до начала следующих месячных. Это называется менструальный цикл. И в течение менструального цикла характер выделений – то есть известно всем, наверное, что в середине цикла происходит овуляция, созревание яйцеклетки. Так вот, первый первое, после месячных, вот этот первый период месячные, и до овуляции, до созревания яйцеклетки, это называется первая фаза. Когда яйцеклетка созрела, это называется вторая фаза менструального цикла. Так вот, первая фаза менструального цикла, она характеризуется малым количеством выделений. И они такие достаточно прозрачные, они женщину не беспокоят. Дальше наступает овуляция, середина цикла, когда у женщины усиливаются выделения, и они становятся обильные и слизистые. Я потом объясню, почему. А вторая фаза менструального цикла, выделения уже становятся более густыми, более липкими, более молочными, более плотными. И вот тут вроде бы женщина так это как-то опомнилась, да? У меня же две недели назад так все было прекрасно. А тут вроде бы как-то вот это что-то так как-то вот липко и еще. Это так и должно быть. Если мы говорим о гинекологии, если мы говорим о женском здоровье, какая самая главная задача у человечества? Продолжение рода. Ничего более. Если с точки зрения биологии. Понимаете? Так вот, когда мало выделений, женщина прекрасна. Ну, сейчас у нас есть все. А если даже вот она может ходить по-разному и привлекать мужчин или же вот противоположный пол. Что такое обильные слизистые выделения во время овуляции? Это когда вход в шейку и в полость матки через шейку, он снабжается большим количеством слизи. Это то самое удобное, такая вот как дорожка для прохождения...
Приглашение.
Приглашение. О, спасибо. Приглашение для сперматозоидов. Посетите меня, зайдите ко мне, чтобы вот произошло то самое необходимое и важное в жизни, в организме женщины. Вот. А потом уже, когда закончились, ну, это чего что-то? Тут уже вряд ли наступит оплодотворение, можно и такие выделения поиметь. Ну, это так как бы вот образно говорим, но так работают гормоны. Так работают гормоны, которые обеспечивают вот тот самый менструальный, менструальный цикл и готовность женщины, женского организма к оплодотворению.
Как бы про вариант нормы мы услышали, это самое главное. То есть если от этого отличается, ну, необходимо как бы посетить врача. То есть если... Ну, вот выделения, например, при молочнице часто изменяются, да, если ее делать?
Это заболевание. При разных заболеваниях будут абсолютно разные выделения. И при молочнице, и при трихомониазе, и при там, инфекциях, передаваемых половым путем.
Ну, в любом случае, меняется текстура, иногда цвет и запах обычно тоже.
И ощущение женщины.
И ощущение, да. Жжение, зуд и все остальное. А если говорить о... Ну, опять же, да, о женском здоровье. А вот женщины очень сильно любят пить вот эти вот витамины. Есть даже специальные витаминные комплексы, которые называются для женщин. И они содержат в составе фолиевая кислота. То есть много таких видел. Именно женский комплекс. Вот там вот у вас фолиевая кислота, еще что-то. Какие витамины полезны для женского здоровья? И почему такая большая роль отводится именно фолиевой кислоте?
На самом деле, как сейчас принято говорить, спасибо за вопрос. На самом деле фолаты очень важны для организма не только женщины, но и мужчины. И здесь, если мы говорим сейчас в контексте женщины, вот с самого начала, тут небольшой сумбур. Девочки, женщины любят пить комплекс поливитаминов. Ребят, вот у меня встает вопрос. Вот этот комплекс витаминов, где написано для женщин, для мужчин, там, для детей, они являются лекарственным препаратом? Это БАДы.
Да.
Тогда это уже творчество парамедицинских каких-то организаций там, или еще кого-то. Но я с вами разговариваю все-таки как доктор. Да? Для всего должны быть показания. Мы сегодня можем определить количество фолатов в крови? Можем. Что такое фолаты? У них очень большой спектр их действия очень колоссальные. И если мы говорим с точки зрения вот девочек и женщин, как вы сейчас только что упомянули, это необходимо для чего? Только фолиевая кислота обладает профилактикой врожденных патологий плода. Только фолиевая кислота, никакие другие препараты. И только в отношении нервной трубки плода. Почему и женщинам, и мужчинам перед планированием беременности рекомендуется пить фолиевую кислоту, принимать? То есть, когда мы говорим о том, что пара готовится, чтобы стать родителями, вот они должны хотя бы месяца за три, а то и за полгода, если не принимали, начать принимать фолиевую кислоту. Это будет только на пользу. Помимо того, что идет профилактика врожденной патологии нервной трубки плода, это очень благодатно сказывается и на кроветворную систему, и на иммунную систему, и на эмоциональную систему. Поэтому на сегодняшний день фолиевой кислоте уделяется очень много внимания. И даже известно, что суточная дозировка – это 400 микрограмм. То есть, когда вы приобретаете какой-то там БАТ или комплекс поливитаминов, или же просто отдельно фолиевую кислоту, вы всегда можете посмотреть. Суточная дозировка 400 микрограмм. Ну, в инструкции будет написано, сколько одну таблетку принять, или три таблетки, или четыре, или еще как-то. Это все будет описано. Сегодня это и научно доказано. Самое главное в медицине, помимо того, чтобы рекомендовать какой-то препарат, вот этот препарат, он должен иметь ну, такое доказательные способности. С фолиевой кислотой это именно так и обстоит.
Хорошо. А как женщинам, вот какие факторы основополагающие есть, которые в наше время, да, которые у нас плохая экология, у нас все время вот стрессы, а вот какие факторы оказывают наиболее такое сильное негативное воздействие на женское здоровье?
Это стресс. Это стресс. А стресс может быть от всего. И стресс даже может быть со знаком плюс, и стресс может быть со знаком минус. Вот, это не касаемо женского организма, но это самый наглядный пример, когда мужчина выиграл миллион, обрадовался и умер. С чего вы вдруг, да? Миллион выиграл, ты должен жить.
Много адреналина.
Это стресс со знаком плюс был. Для организма он... Вот он его не перенес. Или же, если касаемо женского организма, никто не удивляется. Я поехала в Турцию в декабре. Месячные пропали. Ну, это нормально. Это и есть. Вроде бы ты поехал на отдых, вроде бы ты поехал в жаркие страны, но ты уехал от минус 15 в плюс 35 или в плюс 30. Как вы думаете, это плохо для организма?
Конечно.
Он и выдает нам. Именно вот такие вот моменты, что у женщины, у девочки пропадают месячные. Что плохо? Не высыпаться плохо – это стрессово для организма.
Да.
Конечно. Объесться можно? Еда может стать интоксикацией? Вот правильно сказать.
Да.
Конечно. Но если ты там ведро съешь чего-то, даже самого полезного.
Или если не доешь.
Тоже сегодня очень много таких течений, диет разных, когда, ведь как мы наблюдаем, что раз женщина набрала избыточную массу тела, и опять-таки это плохо для женского организма, плохо для ее эндокринной системы, а потом раз она решила худеть и за месяц сбросила 7 килограмм. Организм говорит, что это такое-то? И он опять... Для него это стрессовая ситуация, понимаете? Вот, еда, сон, экзамены, и, простите меня, и даже ночные клубы. Вроде бы мы идем отдохнуть с подружками.
Но мы переживаем о том, как мы выглядим.
И даже не это, а бессонная ночь.
Ну да.
А музыка? А что я ем там?
Нагрузка на организм.
Ночью организм должен спать. Вот природа так создала. Вот я говорю, что, ребят, чем больше живу и чем дольше работаю, тем больше понимаю, что умнее природы ничего нет. А мы в первую очередь это вот дитя природы, продукт природы. И когда мы идем против природы, то организм сам начинает подсказывать. По первости, по молодости, сходить там, 3 дня подряд на дискотеку, вроде бы это абсолютно нормально. Вот. А уже в 39, ну, может быть,
кто-то... Я лучше посплю.
Да, потому что я завтра буду лучше выглядеть. А в 20 лет я буду одинаково хорошо выглядеть и до клуба, и после клуба. Резервные способности организма с возрастом меняются. Поэтому это возвращаясь к здоровому образу жизни, что поддерживает наш иммунитет. И диета, и образ жизни, и статус нервной системы, и гигиена сознания.
Ну что ж, на этой поучительной ноте мы будем заканчивать. По традиции я попрошу вас дать какое-то напутствие нашим зрительницам в этот раз скорее.
Дорогие женщины, мое напутствие, как всегда, будет: берегите себя, слушайте себя, любите и будьте любимыми.
Действительно, девушки, пожалуйста, следите за своим здоровьем, меньше нервничайте, старайтесь вести здоровый образ жизни, не сидите на диетах, когда они вам не нужны. Поэтому следите за здоровьем и будьте счастливы. Всем пока!